Шимов, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Милиция разогнала московскую и петербургскую акции в поддержку 31-й статьи Конституции России. Совет Безопасности ООН потребовал провести тщательное расследование обстоятельств столкновения на борту судна, пытавшегося прорваться к берегам Газы через израильскую блокаду. Скончался поэт Андрей Вознесенский. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Москве и Петербурге акции в поддержку 31-й статьи Конституции, вопреки ожиданиям после заявлений премьера Владимира Путина, разгонялись очень жестко, людей избивали и заталкивали в машины. Среди пострадавших ветеран Великой Отечественной войны и журналисты. Сотни людей задержаны. Нескольких активистов общественных и политических движений власти до сих пор держат в отделениях милиции, не предъявляя никаких обвинений. Рассказывает Кристина Горелик.
События, происходившие в понедельник 31 числа в Москве и Санкт-Петербурге, заставили оппозиционеров лишний раз убедиться в правильности своих наблюдений. Если Путин что-то пообещал оппозиционерам, жди беды. Акции в поддержку 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний, прошли в этот понедельник в нескольких российских городах – Кемерово, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва. Разгон акций в Москве стал самым жестким за все время существования движения «Стратегия-31». По последним данным, общее количество задержано в ходе разгона акций в столице более 150 человек. Одному из участников акции, журналисту и активисту движения «Солидарность» Александру Артемьеву, сломали руку. Он сейчас находится в 29-й городской больнице.
Вот там двое меня вели, а потом присоединился третий, как бы заломил руку так, что она сломалась. У меня сложно скользчатый перелом левой плечевой кости. Кость сломана не в одном месте, а как бы в одном районе, но несколько перелом сразу. 3-4. В больнице я буду 10 дней минимум, но с гипсом, я не знаю, амбулаторно или стационарно, всего 3 месяца.
Побывавший на Триумфальной площади в понедельник корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский так описывает события, свидетелем которых он стал.
Триумфальная площадь разделилась на два лагеря. Прокремлевская молодежь из движений «Россия молодая», местная «Молодая гвардия» установила памятником Маяковскому белую палатку и под лозунгом «Спасем жизнь» сдавала кровь. Молодые люди выстраивались в очереди и, отметившись в специальных списках доноров, продолжали загорать и подпевать популярным отечественным хитам. Организатор акции оппозиции, правозащитница Людмила Алексеева, пришла на Триумфальную площадь под руку с Эдуардом Лимоновым и Львом Пономаревым.
У нас есть 31-я статья Конституции, но он объяснил, что власти могут разгонять. Вот сейчас они, наверное, этим и займутся.
Ну, все будет точно так же, как было.
Без комментариев.
Путин очень витиевато изъясняется, часто говорит неправду.
Как всегда, он сказал и нашим, и вашим. Мы услышали, что можно выходить, власти услышали, что можно разгонять.
Путин не может отменить Конституцию.
В это же самое время группа молодых людей развернула российский флаг и начала скандировать «Россия без Путина». Милиция крайне жестко задерживала пикетчиков и в буквальном смысле слова насильно закидывала в припаркованные рядом автобусы. Толпа закричала «позор» и чуть позже потребовала освободить людей.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Будьте любезны, не мешайте действиям сотрудникам милиции.
А извините, незаконно.
Извините,
это не вам мешает суду.
К этому времени проезжая часть была полностью блокирована милицейскими цепями. Под горячую руку ОМОНа попали несколько журналистов и фотографов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вместе с другими участниками акции милиция схватила и затолкала в машину ветерана Великой Отечественной войны 84-летнего Владимира Бурцева. В интернете появилось видеообращение ветерана, записанное на мобильный телефон одним из членов движения «Солидарность». В видеообращении ветеран рассказывает, как при задержании сотрудник милиции сорвал у него с пиджака наградную колодку, на которой медали за отвагу, за оборону Москвы и за победу над Германией. Затем его затолкали в автозак. Вместе с ветераном в машине находился один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин.
Собственно, я не могу сказать, что у меня были какие-то особые иллюзии по поводу лояльного отношения милиции по отношению к оппозиционерам 31 мая, потому что давно многими людьми замечено, что если Путин чего-то обещает, стоит ждать ровно обратной реакции. Например, в августе прошлого года из администрации президента прошла такая утечка, опубликованная в газете «Ведомости», что на выборах в Мосгордуму зарегистрируют всех оппозиционных кандидатов. Это привело к тому, что сняли всех тотально. Поэтому, когда Путин сказал, что акции протеста мы будем разрешать, сразу возникла мысль, что, наверное, в этот раз будут разгоняться особой жестокостью.
Когда вас отпустили?
Часам к 11 вечера, не из первых, там еще оставалось больше сотни людей в отделениях милиции. Просто нерасторопности милиционеров на меня успели оформить протокол только по статье 20.2 и вернули мне документы.
Что это за статья?
Это статья о несанкционированном пикете, которая подразумевает только штраф, не подразумевает ареста. Вот, и мне уже успели вернуть документы, и в этот момент прибежал полковник и закричал своим сотрудникам, что поступила новая директива, что нужно оформлять теперь еще и 19.3, которая подразумевает уже арест административный. Вас уже в зале суда просто могут арестовать, если судья сочтет это нужно. 15 суток.
Большинство участников протестной акции в Москве были отпущены после того, как на них составили протоколы об административных правонарушениях. Однако, по данным Федерации автовладельцев России, 4 активиста различных общественных и политических движений до сих пор находятся в ОВД «Басманная». Слово лидеру Федерации автовладельцев России Сергею Канаеву.
У нас в ОВД «Басманном» находится наш товарищ. До сих пор ему еще не предъявлено никакого обвинения. Только сейчас, спустя, как он говорит, там 15 часов, начали составлять протокол. И затем планируют отвезти его в «Басманный суд». Мы сейчас с адвокатом едем к нему. Всего задержали у нас 5 человек из Федерации. Вот один сейчас, я говорю, как он говорит, еще в «Басманном» задержан.
А вместе с ним вы не знаете, в «Басманном» еще кто-то есть из задержанных?
Еще 3 человека, да, знаю, конечно. Еще 3 человека.
Им
да.
Тоже не предъявлено никакие обвинения?
Двум из них предъявлено, одному, так же, как и Алексею, не предъявлено.
А вы можете назвать их имена и фамилии, кто это?
Нет, к сожалению, я не знаю их.
А ваш непосредственно вот человек?
Алексей Некрасов.
Также жестко была пресечена акция в защиту 31-й статьи Конституции в Санкт-Петербурге. Людей избивали и запихивали в машины. По данным ГУВД города, в ходе акции было задержано около 60 человек, рассказывает Татьяна Вольская.
Сами задержанные уверены, что их было не менее сотни. ОМОН и милиция двинулись на них во время речи неформального главы питерских лимоновцев Андрея Дмитриева.
Путин солгал в очередной раз. Путин сказал, что акции несогласных мешают гражданам. Это неправда! Гражданам мешают, когда наши чиновники с мигалками ездят по улицам. Для этого перекрывают весь город.
Милиционеры и ОМОНовцы задерживали митинговавших очень жестко, избивая и забрасывая в автобусы. Затем их на 5 автобусах развезли по нескольким отделам милиции в разных концах города, составили протоколы о проведении несанкционированного митинга. Кого-то попытались отвезти в суд, но судья отказался работать в полночь. Ночью всех отпустили, кроме пожилого гражданина Евгения Сурина, который отказался называть свое имя и отвечать на вопросы, требовал извиниться и отпустить. Он остается в милиции до сих пор. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Пострадавшие от действий сотрудников милиции готовят иски в суд. Как заявил один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, пресекая митинг на Триумфальной площади в Москве, милиция применила непропорциональную силу. «Мы будем делать все возможное, чтобы все задержанные обратились в суды», — сказал Эдуард Лимонов. Один из задержанных, Илья Яшин, уже заявил, что поддержит эту инициативу. Правда, в то, что суды станут на сторону пострадавших, он не верит. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз и Россия призывают к тщательному и непредвзятому расследованию обстоятельств столкновения израильских военных с пропалестинскими активистами у берегов сектора Газа. Совместным заявлением выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров и секретарь Европейского совета по внешней политике Кэтрин Эштон. Россия и Европейский Союз на саммите в Ростове-на-Дону не смогли договориться о сроках введения безвизового режима между сторонами. Москва передала ЕС свой вариант проекта соглашения по этому вопросу. Бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко назвал чушью обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутые против бывших руководителей компании «ЮКОС». Геращенко выступил в Хамовническом суде Москвы в качестве свидетеля со стороны защиты. Генеральная прокуратура выявила нарушение правил безопасности на угледобывающих предприятиях «Кузбасса». Решением генерального прокурора Юрия Чайки образована Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за работой угольных шахт. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов передача «Время гостей». Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной прессе. Его подготовил сегодня для нас Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, давайте начнем с самой животрепещущей темы вот этого инцидента в Средиземном море, в результате которого погибли люди. Что пишет международная пресса о действиях израильских войск и тех, кто находился на борту перехваченных судов?
Здравствуйте, Андрей. Действительно, страсти кипят нешуточные. Практически все средства массовой информации пишут, говорят и показывают все, что произошло. Редакционная статья в британской газете «Таймс». Называется она «Жестокость на море». С самого начала флотилия была обречена на беды. Суда должны были прорвать блокаду Газы. Они знали, что Израиль будет препятствовать этой попытке. Они знали, что может произойти конфронтация. И что последующая общественная реакция именно то, чего добивается антиизраильские активисты и сторонники Хамас. Израильское правительство подготовилось к встрече с флотилией и предупредило военно-морское командование о необходимости избежать провокаций. Они знали, что могут встретить сопротивление. У них должны были быть данные о наличии какого-то оружия на борту. Тем не менее, штурм судов, смерть, по крайней мере, 10 человек, всеобщее осуждение действий Израиля – это катастрофа для правительства Бенямина Нетаньяху. И действительно, как потом становится очевидно, из редакционной статьи в газете «Таймс», политический ущерб, который понес Израиль и, собственно говоря, правительство Нетаньяху, он действительно похож на настоящую катастрофу, и не только среди, я повторяю, тех, кто был всегда недоброжелательным государству Израиль, да, но и среди друзей появилось довольно много скептических соображений по поводу того, как ведет себя израильское правительство. Однако газета «Таймс» не была бы газетой «Таймс», если бы из этих печальных событий не вывела бы какого-то, ну, я не знаю, относительно оптимистического, что ли, вывода. Итак, цитирую, «Слишком часто в последнее время реакции правительства Нетаньяху наносили ущерб делу Израиля. Объявление о строительстве новых еврейских поселений, сделанное в крайне неподходящее время. Отказ выдачи визы Нааму Хомски. Это подрывает заявление Израиля о приверженности идее свободы слова. Нападение на флотилию ухудшило отношения с друзьями Израиля во всем мире». Пора взять инициативу на себя. Мир является главной целью, и мистер Нетаньяху должен представить повестку дня, посвященную тому, как добиться этого мира. Вот что, собственно говоря, пишет газета «Таймс». На другом конце океана газета «Нью-Йорк Таймс», статья Хелен Купер и Этана Бронера. Она посвящена тому, как произошедшее скажется на ближневосточном мирном процессе и, самое главное, реакции администрации президента Обамы на то, что произошло. Вот несколько выдержек. Рейд израильских командос на флотилию, пытающуюся прорвать блокаду сектора Газа, сильно осложняет попытки президента Обамы развивать ближневосточный мирный процесс и вносит новые сложности в и без того довольно напряженные отношения между США и Израилем. И дальше очень любопытная информация. Хотя официальная реакция администрации Обамы была сдержанной, в частных беседах чиновники выражают беспокойство не только по поводу рейда на флотилию с понятными последствиями в виде усиления изоляции Израиля, но и по поводу того момента, когда кризис разразился, ведь именно сейчас идут столь долго и тщательно готовившиеся непрямые переговоры между израильтянами и палестинцами. Авторы «Нью-Йорк Таймс» констатируют, что отношения между Израилем и США давно уже не были в столь сложной ситуации, как сейчас.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Довольно любопытное интервью Дмитрия Рогозина, представителя России при НАТО, для латвийского информационного портала «Телеграф». Речь идет о том, как Россия собирается и ведет политику в отношении Латвии, как российский бизнес пытается проникнуть в Латвию, как относится Россия к грядущим выборам в этой стране. Ну, вот несколько слов Дмитрия Рогозина. Судить уже будем сами. «Россия должна смелее идти в Латвию. Не обижаться на то, что говорится, просто набраться стратегического терпения и присутствовать здесь инвестициями, экономическими возможностями. Не надо ждать, кто будет первым в улучшении отношений, и уже в процессе налаживания экономических контактов вырастет новое поколение политиков, заинтересованных в процветании Латвии, способных убрать из вопросов истории все глупости и дрязги». Ну, конечно, назвать глупостями и дрязгами драматическую и трагическую историю отношений между Советской, особенно Россией, Советским Союзом, Союзом и Латвией. Это, конечно, нужно быть для этого Дмитрием Рогозиным. И еще очень короткая ремарка. Интервьюер спрашивает, парламентские выборы могут повлиять на ход процесса? Конечно, говорит Рогозин, я не могу это комментировать как дипломат, но мы внимательно следим, как в Латвии формируются политические силы и видим, как набирают вес те политические организации, которые выступают за равноценные отношения двух общин в Латвии. Вот такое мнение российского дипломата. Напомню, Дмитрий Рогозин, представитель России в НАТО, в интервью латвийскому порталу «Телеграф».
Спасибо. Обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Кирилл Коблин. Вы слушаете «Радио Свобода». Израильское военное командование намерено провести расследование вчерашней операции по перехвату турецких судов, направлявшихся в сектор Газа. В результате столкновений израильских военных с пропалестинскими активистами погибли не менее 9 человек, рассказывает Наталья Каневская.
Этим утром на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне глава оперативного отдела Генерального штаба израильской армии полковник Ицхак Турджиман объяснил, почему было принято решение не глушить двигатели турецкого судна «Мави Мармара», а взять над ним контроль. По словам полковника, основные опасения были связаны с возможной остановкой судна в открытом море и последующей гуманитарной катастрофой на борту, которая могла бы произойти по завершении на судне запасов еды и воды. Между тем, буксировка в ближайший израильский порт такого большого судна, на борту которого было 600 пассажиров, могла бы занять несколько дней. Таким образом, было принято решение взять контроль над «Мави Мармара», что привело к столкновению между израильскими военными и пассажирами и к гибели 9 человек. Со вчерашнего вечера публикуются новые факты, связанные с этим захватом. На видео, сделанном на борту «Мави Мармара», можно четко видеть, что поднявшиеся на борт бойцы израильского спецназа подверглись нападению со стороны пассажиров судна. Сегодня в израильских СМИ также появилась видеозапись, на которой один из раненых солдат рассказывает о происходившем во время захвата.
Нас пускали по одному. И в тот момент, когда каждый из нас опускался на борт, его буквально хватала негодующая толпа. Люди были вооружены железными прутьями, ножами и топорами. С верхней палубы по нам начали стрелять. Согласно инструкции, мы шли туда с миром. На нас встретили настоящей бойней. Оружие было применено нами как последняя мера, исключительно в целях самообороны.
Израильская пресса сегодня сообщает также о том, что на борту пришвартованного сейчас в порту города Ашдода турецкого судна был обнаружен большой арсенал холодного оружия всевозможных видов. В Израиле в настоящее время находятся 679 участников акции под названием «Освободить Газу». Около 30 из них находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести. 16 человек все еще отказываются назвать себя. Власти Израиля в настоящее время ведут переговоры с Турцией и другими странами для нахождения приемлемого пути по возвращению их граждан. Наталья Каневская специально для «Радио Свобода». Тель-Авив.
Обманутые дольщики Подмосковья провели у здания Министерства строительного комплекса Московской области на земляном валу митинг-протест. Они требуют от властей принять неотложные меры по завершению строительства домов и предоставлению им уже оплаченного жилья. Репортаж Карена Агамирова.
Участники долевого строительства из Балашихинского, Пушкинского, Одинцовского, Дмитровского, Подольского, Люберецкого и других районов Подмосковья прибыли в столицу к зданию Министерства строительного комплекса Московской области, чтобы в который уже раз привлечь внимание к своей беде.
Меня зовут Смирнова Юлия Сергеевна, я соинвестор строительства жилых домов в городе Балашиха, микрорайон 27А, корпус 9-9А-9Б. Строительство наших домов, 3 жилых 25-этажных монолитных дома одноподъездных, строительство ведется с весны 2006 года. Первичные сроки были заявлены в декабре 2008 сдачи, и ключи, соответственно, должны были люди получить в марте 2009.
А какую сумму вы отдали?
Лично мы с мужем отдали в 2007 году за нашу квартиру 2,5 миллиона рублей, что в эквиваленте в долларах 100 тысяч долларов. А мы продали нашу однокомнатную квартиру, попросились пожить год у родственников, в надежде, что мы год поживем у родственников, потом переедем в нашу двухкомнатную, потому что у нас родился ребенок, нужно было расширяться. А в итоге мы живем с родственниками уже 2,5 года. города. Перспектив на то, что мы в ближайшее время переедем в нашу квартиру, нету. Дом сейчас из 25 этажей построено лишь 11.
Одинцовский район, новая трехгорка. Заплатили 100%, 4,6 миллиона рублей 2 года назад, даже уже больше. На сегодня даже котлована нет.
Митинговать пришли, да? Ребенок у нас подрастает, вот жить негде. Живем в квартире сестры, в однокомнатной.
А застройщик у вас?
Группа компания ЗАО СУ-155.
Однокомнатную квартиру, 26 тысяч долларов. Это было в 2004 году. Писали письма везде, и Путину, и Медведеву, и в прокуратуру, и в генеральную прокуратуру. Недавно опять отдали документы, в приемный Путину ездили вот 20 числа. Ни ответа, ни привета. Наш застройщик, порядка 100 человек, собрал вторичную сумму.
И все равно ничего не получилось.
Ничего, ничего. Экспо-стройтекс.
По Химкам не только вот идет Мичуринский тупик. Это идет и Ватутина 6, Ватутина 3, Ватутина 7. Люди продали свое последнее жилье. Нас уже 4 человек нет на этом свете. Они не дождались этого дела. Один из них умер сразу после того, как узнал о том, что администрация изменила генеральный план застройки. У него осталась семья. Многие просто, продав свое жилье, выкинули свои вещи. Вот сейчас живут на съемных квартирах с 2005 года. Некоторые с 2004.
Митинг обманутых дольщиков начинается.
Они при попустительстве чиновников собирают наши деньги и просто кидают нас.
Я надеюсь, что все-таки все, кто сегодня здесь собрались, и те, кто сегодня не смогли сюда доехать, смогут вырвать то, что принадлежит им по праву, свои квартиры, которые они оплатили, зарабатывая на эти квартиры своим потом и кровью. Я такая же соинвестор, как и вы. Я точно так же в свое время вложила наши деньги с мужем в строительство жилых домов. Точно так же, как и вы, жду свою квартиру. И спасибо этим чиновникам, спасибо тем застройщикам, спасибо им за то, что вместо того, чтобы сейчас проводить время со своей семьей, отдыхать, мы стоим здесь, на улице Москвы, с плакатами, с требованиями о том, чтобы нам отдали то, что нам принадлежит по Конституции. Мы требуем, чтобы власти, правительство Московской области вновь подключились к вопросу проблемы обманутых дольщиков. Мы требуем отдать нам наше жилье. Мы хотим жить в наших квартирах. Кто-то не родился детей лишь потому, что нет где воспитывать этих детей. Кто-то не создал семью, потому что нет где создавать эту семью. Кто-то влачит нищее существование, потому что вынужден снимать квартиру.
Из окошек Министерства строительного комплекса Московской области, у стен которого проходил митинг, выглядывали любопытные чиновники, но никто из ответственных товарищей к протестующим дольщикам не вышел. Между тем, перед акцией протеста я связался с непосредственным куратором этого направления, начальником управления контроля за долевым участием в строительстве Юрием Ковалевым. Состоится акция напротив здания вашего министерства. Дольщик, вы как раз отвечаете за контроль.
Я не знаю, кто там будет присутствовать, потому что не могу. Возможно, состоится. Кто там будет, не знаю.
Нет, она состоится точно. Там будут люди из районов Московской области, Одинцовский, Пушкинский, Балашихинский, ну, в общем, пострадавшие от долевого строительства. Вы к ним выйдете, что-то объясните. Они к вам звонили, говорят, но не получили никаких разъяснений. А какая ситуация? Вы сможете с ними в диалог вступить?
А вам-то это зачем?
Я журналист. Вот они говорят, что никто из министерства к ним не выходит. А вы как раз вот ваше управление отвечает за это.
Прибудете на митинг там и увидите все своими глазами. Чего-то заранее. Во-вторых, то, что вам говорят и кто там присутствует, это две большие разницы. И то, что к ним никто не выходит, это, не знаю, с кем вы разговариваете, это все не соответствует действительности. Поэтому приходите, все на месте и увидите.
Вы сегодня, возможно, выйдете, да?
Почему возможно? Мы всегда общаемся с гражданами в любых формах.
Будем ждать, надеюсь, с вами переговорим.
Пожалуйста.
Тоже. Юрий Ковалев к народу не вышел. Обещанного чиновникам долго ждут. Как и протестующие участники долевого строительства Подмосковья, оплаченное и неполученное жилье. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз и Россия призывают к тщательному и непредвзятому расследованию обстоятельств столкновения израильских военных с пропалестинскими активистами у берегов сектора Газа. С совместным заявлением выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров и секретарь Европейского совета по внешней политике Кэтрин Эштон. Россия и Евросоюз на саммите в Ростове-на-Дону не смогли договориться о сроках введения безвизового режима между сторонами. Как сообщил президент России Дмитрий Медведев, Москва передала ЕС свой вариант проекта соглашения по этому вопросу. бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко назвал чушью обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутые против бывших руководителей компании «ЮКОС». Геращенко выступил в Хамовническом суде Москвы в качестве свидетеля со стороны защиты. В Москве после продолжительной болезни скончался поэт Андрей Вознесенский. Ему было 77 лет. Генеральная прокуратура России выявила нарушение правил безопасности на угледобывающих предприятиях Кузбасса. Решением генпрокурора Юрия Чайки образована Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за работой угольных шахт. В Петербурге сторонники оппозиционного политика Эдуарда Лимонова провели акцию в защиту бесплатного образования. Около 10 активистов приковали себя наручниками к ограде здания местного комитета по образованию, требуя отправить в отставку министра Андрея Фурсенко. В Гальском районе Абхазии в результате нападения погиб сотрудник местной таможни. 2 человека ранены. Ведется следствие. Американские спецслужбы сообщают о вероятной гибели одного из основателей террористической группировки «Аль-Каида» шейха Саида Аль-Масри. По имеющейся информации, ближайший помощник Осамы бен Ладена был убит в одном из районов Пакистана. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте «Радио Свобода». Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора нашего сайта Людмилу Телин. Людмила, здравствуйте. Расскажите о самых интересных материалах сайта «Радио Свобода» сегодня.
Добрый день. Я начну с того материала, который вряд ли можно назвать вот просто интересным, потому что скорее ему подходит эпитет грустный, печальный. Это материал, связанный со смертью поэта Андрея Вознесенского. Автор эссе опубликовано на сайте наша коллега Марина Тимашева. И рядом с эссе есть фотографии, которые рассказывают о жизни Андрея Вознесенского. Там Андрей Вознесенский в лучшие годы своей жизни, в 60-е, в политехническом и много других фотографий. А кроме этого, Марина Тимашева, когда Андрею Вознесенскому исполнялось 75 лет, попросила известных поэтов исполнить стихи Вознесенского. Они звучали в эфире «Радио Свобода», и сейчас эти стихи в виде подкастов, то есть в виде звуковых файлов, есть на сайте «Радио Свобода». Это Александр Кушнер, Сергей Гондлевский, Евгений Рейн и другие российские поэты читают стихи Андрея Вознесенского. Все могут это услышать, если зайдут на наш сайт svobodanews.ru. Другие материалы, ну, тоже как-то у меня язык не поворачивается назвать их просто интересными, потому что они тоже возбуждают иные чувства, а не интерес. Это целая серия материалов, посвященных вчерашним событиям на Триумфальной площади, тому, что происходило после этого, массовые задержания, избиения, переломанная рука у журналиста нашего коллеги газеты «РУ». Интервью с ним, кстати, опубликовано на сайте «Радио Свобода». Да, он участвовал в этом митинге, в этой несанкционированной акции, не как журналист, а как оппозиционер, но, правда же, это не повод для того, чтобы ломать человеку руки. Интервью с нашим коллегой Александром Артемьевым называется «ОМОН действовал по законам физики». Вы можете его прочитать на сайте. Здесь же на сайте опубликован видеорепортаж, сделанный корреспондентом «Радио Свобода» Максимом Ярошевским. Это съемка, ну, буквально вот такая любительская, да, любительская, скорее, чем профессиональная, потому что она делалась в жестких условиях разгона этой акции. Камера у Максима прыгала, но эти живые кадры передают, абсолютно передают то ощущение, которое можно было получить, находясь в толпе оппозиционеров, которых жестоко разгоняла милиция. И, наконец, реплика Виктора Шендеровича на ту же тему о вчерашней акции на Триумфальной площади. Ее можно прочитать на сайте radiosvoboda.ru. Свободанюс.ру, простите.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор сайта Людмила Телин. Московское время 16:35. На волнах радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о печальной новости. Поэт Андрей Вознесенский скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Слово Марине Тимашевой.
Андрей Вознесенский.
по происхождению из духовного сословия, по образованию архитектор, по Божьей воле поэт. Конечно, родом из 60-х, с выступлениями в политехническом, с эстрадной манерой чтения, с публицистическими яростными стихами, с обрушившимся на него гневом Никиты Хрущева «Убирайтесь вон, господин Вознесенский». Потом с альманахом «Метрополь», он же Вознесенский, участник. И в то же время лауреат Государственной премии Советского Союза, 78-й год, член различных международных академий. Прописать Андрея Вознесенского в 60-х или 70-х невозможно. В том, как поэты его группы крови публично исполняли стихи про образ будущих рок-концертов в 80-х и 90-х, его видеома, его визуальная поэзия, его выступления, в которых он соединял музыку, стихи и видео, это совершенно современно. Возможно, его публицистические стихи уйдут в небытие. Но вознесенский лирик бессмертен. Любой человек, немного знающий поэзию, может цитировать наизусть «Ресторан качается, будто пароход», или «Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет», или «Качались в наших чердаках лучи, окутанные пылью, как будто в золотых чулках». Стихи Андрея Вознесенского всегда простые, ясны по мысли, в них есть смысл. А проявляет он себя в формах достаточно изощренных, множество метафор, разнообразные виды рифм, ритм, похожий на джазовый, все то, что называют звукописью. У него, помимо всего прочего, было отменное чувство юмора. Даже над собой он иронизировал. «Замусолен, как муж Зоин». Болел Андрей Вознесенский долго, тяжело, но сносил страшные испытания стоически. Наверное, одна только Зоя Богуславская знает, что это было на самом деле. Вознесенский, кажется, любил писать стихи, не считал этот процесс мучительным и уж точно любил их читать. На последней церемонии вручения триумфа сам читать уже не мог, но написал стихи на бумаге, и за него их прочли друзья. А он стоял рядом, как всегда чудно, не так, как принято в России, одетый в ярком пиджаке и шейном платочке. И он рад тому, что еще кто-то из мастеров получит награду и много денег. В свое время сам он учредил поэтическую премию имени Пастернака и возглавлял жюри, и мы несколько лет работали вместе. Он никогда не навязывал людям свою волю, читал все сборники стихов, которые мы приносили и рекомендовали, но больше других знал сам. Казалось, что он читает вообще все, что появляется на свет. Он действительно опекал молодых ребят, искал талантливое по крупицам, доказывал, если этот человек может написать такую строку, он одарен, его просто надо поддержать. И поддерживал. Спонсоров, деньги находил сам. Награждал не друзей, не единомышленников, а тех, чьи стихи любил, чьи литературные исследования ценил. Когда Андрею Вознесенскому исполнялось 75 лет, я просил разных поэтов почитать его стихи. И никто не отказался. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:38. Разгон милиции оппозиционных митингов в защиту 31-й статьи Конституции. Тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
Гимн России под крики демонстрантов на Триумфальной площади в Москве, вероятно, одна из самых красочных картинок этих событий. Гимн был запущен через динамики на проходившей по соседству акции прокремлевских молодежных движений, и многие отметили символичность получившегося зрелища. В Ютьюбе ролик получил название «Гимн путинской России».
Москва, Триумфальная площадь, 31 мая 2010 года. Во время митинга несогласных в защиту 31 статьи Конституции Путин-Югент со сцены тщетно пытался заглушить нелояльное скандирование собравшихся песнями Цоя и гимном России. Получилось весьма символично.
А вот что пишет пользователь ЖЖ Тор85.
На мой взгляд, этот ролик особо удачно схватил атмосферу праздника в сумасшедшем доме. Граждане скандируют «Россия без Путина», менты с безумными глазами хватают, кто под руку подвернется, а над этим всем громыхает гимн России.
Одним из главных героев событий на Триумфальной площади Москвы стал 84-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бурцев, которого милиционеры схватили, сорвав наградную колодку. Позже в интернете появилась сделанная на телефон запись обращения ветерана.
Ко мне подошел майор. Зачем пришел? Я сказал, что я пришел посмотреть на митинг. Он меня стал прогонять. Майор, который ко мне подошел, отказался назвать свою должность, свое звание и фамилию. Я ему сделал упрек. Почему вы нарушаете приказ
министра МВД Нургалиева о том, что сотрудник милиции, подходя к любому гражданину, обязан представиться. Он не назвал, и вдруг сзади схватывает меня прапорщик, хватает меня за грудки, я не сопротивлялся, сорвал у меня колодку, на колодке две медали за отвагу, за оборону Москвы и за победу над Германией. Я намерен дать телеграмму премьер-министру Путину и назвать его самым плохим словом. То есть сегодня по его указанию совершен акт вандализма. С моей груди сорваны боевые награды. Я проклинаю его за то, что я трижды пролил кровь, чтобы через 65 лет со мной так обращались.
Жестокость при разгоне митинга была неожиданной. За день до оппозиционных выступлений премьер-министр России Владимир Путин выступил на встрече с участниками благотворительного концерта, где, в частности, вступил в разговор с рок-музыкантом Юрием Шевчуком и заявил, среди прочего, что власть не должна создавать невозможные условия для проявления свободы слова. Надежды оппозиционеров оказались неоправданными. Впрочем, кто-то ничего другого и не ожидал. Вот что пишет в своем блоге на портале Грани.ру Дмитрий Шушарин.
Жестокость разгона акций в Москве и Петербурге была вполне ожидаемой. Накануне Путин провалил активное мероприятие, в котором он пытался использовать Шевчука для дискредитации акции. Остается одно – бить. Показать взорвавшейся стране, кто здесь хозяин. И на этом не останавливаться, иначе власти не удержишь.
О том, как проходил разгон митинга, говорит тот факт, что одному из участников акции, журналисту интернет-издания «Газета.ру» и активисту движения «Солидарность» Александру Артемьеву, сломали руку. Комментарий на сайте «Газета.ру».
Больше всех пострадал Александр Артемьев, которому во время задержания милиционеры сломали руку. «Это для профилактики», — сообщил представитель милиции. «Гениально!» — и это сказал человек, профессия которого принадлежит к когорте «правоохранительные органы» и получает заработную плату с налогов тех же граждан, которым он ломает руки.
«Бьет, значит, любит. Это такое российское проявление любви. Признаюсь, я трус и обыватель, и дико восхищаюсь людьми, неоднократно получающими по башке, все равно ходящими на войну, любовь с властью».
Власти надо провести через Думу изменение календаря. Новый календарь будет содержать месяцы только без 31 числа.
Есть и другие мнения. Вот запись в блоге теле- и радиоведущего Владимира Соловьева.
Московская милиция, которая так и не научилась работать, и гапона демократии в лице Алексеева и Лимонова, и же с ними. Надоело страшно, тошнит. От всех. Реальных проблем в стране уже нет.
Анализ происходящего предлагает пользователь ЖЖ М. Пронин.
Безусловно, слово недели — провокация. Реакция премьера на звонок Шевчуку. Триумфальная 31 и с одной, и с другой, да и с третьей сторон. Провокация. Был тут давеча в одном казенном учреждении. Чиновная дамочка обругала невесть как и невесть за что старушку-просительницу. Это говорится так, просительницу. На самом деле бабка за справкой пришла, которая, по идее, нафиг никому не нужна. Сама по себе провоцирующая ситуация, нет? Когда народ в очереди возмутился, дамочка оправдывалась тем, что старуха ее спровоцировала. Как-то эти разговоры о провокациях совсем далеко зашли.
Разгон митинга, по всей видимости, не остановит дальнейших выступлений. Вот что пишет в своем блоге на Грани.ру Игорь Иртеньев.
Мне трудно делать какие-то прогнозы. В действиях властей я вообще не вижу логики. По-моему, вчерашние события только вызовут еще больший протест и отвращение к власти. Но усилия со стороны общества прекращать, конечно, нельзя, потому что это было крайне отвратительно и цинично, особенно когда прокремлевские «доноры» в кавычках завели на триумфальной песне Цоя. Это вообще был верх цинизма. Я не знаю, сколько народу будет в следующий раз. Это зависит еще и от погоды. Следующее 31-е будет летом. Я надеюсь, что люди придут. Если у меня будет возможность, если буду в Москве, сам тоже приду. Печально это все, но надо продолжать. Другого выхода нет.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн» Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз и Россия призывают к тщательному и непредвзятому расследованию обстоятельств столкновения израильских военных с пропалестинскими активистами у берегов сектора Газа. Россия и Евросоюз на саммите в Ростове-на-Дону не смогли договориться о сроках введения безвизового режима между сторонами. Бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко назвал чушью обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутые против бывших руководителей компании ЮКОС. Генеральная прокуратура выявила нарушение правил безопасности на угледобывающих предприятиях Кузбасса. В Петербурге сторонники оппозиционного политика Эдуарда Лимонова провели акцию в защиту бесплатного образования. Около 10 активистов приковали себя к наручниками к ограде здания местного комитета по образованию, требуя отправить в отставку министра Андрея Фурсенко. В Угарском районе Абхазии в результате нападения погиб сотрудник местной таможни. 2 человека получили ранения. Ведется следствие.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Итоги стратегии 31 подводят в отделениях милиции.
Комментарии экспертов.
Юрий Шевчук. Подробности встречи с Владимиром Путиным.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Об отношениях бывших советских республик.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о передаче полномочий по регулированию тарифов на услуги ЖКХ с муниципального на региональный уровень. Однако, по мнению экспертов, при существующей системе коммунального хозяйства это вряд ли заметно ограничит рост тарифов. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
В марте президент Дмитрий Медведев поручил правительству разобраться с чрезмерным, на его взгляд, ростом тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Разбирательство показало, что из 15 тысяч проверенных муниципальных образований, 147 их индексация просто была проведена незаконно. А еще в 1000 населенных пунктов подорожание коммунальных услуг хоть формально и соответствовало требованиям законодательства, но в целом несколько раз превысило установленный федеральным центром предел. Теперь, по словам премьера Владимира Путина, правительство нашло способ изменить эту ситуацию.
Перед регионами мы ставим задачу максимально сдерживать рост цен и тарифов в системе ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства. В начале текущего года из-за произвольных действий в некоторых муниципалитетах, я подчеркну именно в некоторых, потому что в подавляющем большинстве руководители этих муниципалитетов шли по графику и резких скачков цен не допустили. Тем не менее, в более чем 1000 муниципалитетов эти скачки произошли. Произошел необоснованный, я считаю, рост цен и тарифов. Чтобы эта ситуация не повторилась, должны быть внесены изменения в законодательство. Законопроект, который передает с муниципального на региональный уровень право устанавливать нормативы потребления услуг ЖКХ, находится уже в Государственной Думе.
Начиная с 2005 года федеральные власти определяют предельный уровень индексации тарифов ЖКХ на следующий год, рассчитывая его из установленных ими же размеров повышения цен на газ, электро- и теплоэнергию. Однако формирование нормативов потребления коммунальных услуг отдано на откуп муниципальных властей, что дает им право внешнезаконно обходить определенные Москвой максимумы. А передача таких полномочий на региональный уровень, по словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, ничего в этой системе не улучшит.
Регулирование осуществляется очень просто. Федеральный центр, а сейчас регионы, они в любом случае не сами будут определять. Они будут получать информацию от нижестоящего уровня, но в данном случае регионы от муниципалитетов. Муниципалитеты будут, естественно, действовать по принципу «проси больше, все равно дадут меньше». Они будут запросы делать гораздо больше, чем им надо, в данном случае по нормам потребления. Регионы немного снизят, но в любом случае это будут высокие уровни индексации по нормам потребления.
Сейчас многие эксперты утверждают, что для недопущения чрезмерного подорожания коммунальных услуг будет достаточно ограничить индексацию тарифов естественных монополий, прежде всего цен на газ, составляющих заметную долю в себестоимости горячего водоснабжения, тепловой и электроэнергии. Но пока «Газпром» этому всячески противится, говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев.
«Газпром» активно лоббирует либерализацию внутреннего рынка газа. Это что такое? Это означает, что к 2014 году внутренняя цена на газ будет такая же, как в Европе, минус экспортные пошлины, минус транспортные издержки. То есть «Газпром» собирается это дело ввести уже со следующего года, только с дисконтом определенным к формуле цены. Вот в этом случае внутренние тарифы на газ существенно вырастут, «Газпром» заработает еще раз. Но он заработает не на том, что он как бы стал более эффективным, не на том, что он увеличил добычу и вышел на новый рынок. Он просто заработает на росте тарифов. Понятно, что вроде акционеры «Газпрома» не должны дотировать потребителей российских. Но опять-таки, может быть, стоит поработать над эффективностью, а не тупо своей политической мощью лоббировать рост тарифов.
Игорь Николаев из компании ФБК только отчасти согласен с тем, что более внимательное отношение правительства к тарифам естественных монополий может решить проблему перманентного подорожания коммунальных услуг. Для этого, по его словам, необходимы совершенно иные действия.
Развивать конкуренцию в этой сфере, реальную. А большая централизация – это большие риски для инвесторов. Все меньше желающих будет работать в сфере ЖКХ. Там и так-то не очень много желающих. И так там конкуренция представлена там бывшими ДЭЗами и другими подобными организациями, которые только формально стали независимыми акционерными обществами. Но такой путь, он гораздо сложнее, естественно, развитие конкуренции в сфере ЖКХ, что явилось бы фундаментальной основой для невысокого уровня тарифов. Гораздо проще централизовать это и поднимать на все более высокий уровень функций по установлению тарифов.
Поэтому, как считает Игорь Николаев, федеральному правительству следует заниматься не перераспределением полномочий по регулированию тарифов ЖКХ между разными уровнями государственной власти, а созданием условий для развития конкуренции в коммунальной сфере.
Для начала надо, чтобы те тендеры, которые проводятся на оказание услуг, чтобы они были нормальными тендерами, чтобы власти были заинтересованы не в том, чтобы выгодные заказы попали бывшим им подведомственным организациям, а чтобы это были нормальные тендеры, нормальные конкурсы на оказание услуг. Вот навести порядок в системе госзакупок – это раз, а второе – не централизовать и все больше регулировать вот эту деятельность по установлению тарифов, а наоборот – либерализовать этот процесс.
Согласно планам правительства, в 2011 году рост стоимости услуг ЖКХ в стране не должен превысить 15%. Однако сейчас вряд ли кто-нибудь даст гарантии, что установленный предел будет выдержан, и властям вновь не придется регулировать процесс в ручном режиме.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где медиагруппа «Libertad Digital» недавно отметила свое десятилетие. Группа, в которую входят известные журналисты и писатели, предлагает испанцам, в основном представителям интеллигенции, уставшим от посредственной информационной продукции коммерческих СМИ, свою интеллектуальную альтернативу. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Все началось с интернет-газеты «Libertad Digital», «Электронная свобода», которую группа испанских интеллектуалов либеральных взглядов создала в 2000 году для идеологической полемики с находившимися в то время у власти правыми во главе с премьером Хосе Марией Аснаром. Рассказывает вице-президент группы, публицист Федерико Хименес Лос Сантос.
Мы занялись независимой электронной газетой, потому что Аснар хотел нас лишить голоса. Нас повыгоняли из газеты журналов.
Мы, будучи убежденными либералами, выступали за конструктивную идеологическую дискуссию и за плюрализм мнений. И этим самым явно мешали осуществлению жесткого курса премьера. Мы считали, что Испания нуждалась в либеральном проекте и что стиль руководства Аснара рано или поздно приведет к утрате им власти и торжеству левых сил, что и произошло в 2004 году. Но Аснар патологически боялся дискуссий, видя в них угрозу своей власти. Подобные опасения – это, безусловно, болезнь многих наших политиков. Между тем, с первого дня своего существования электронная газета не ограничивалась внутренней политикой Испании. Сферы ее интересов были и международная жизнь, и экономика, и социальная сфера, и особенно культура. Блестящие полемические статьи лучших в Испании публицистов, самого Хименеса Лос-Сантоса, писателя Сесара Видаля, журналиста-международника Альберто Мигеса, а также статьи ведущих экономистов страны, социологов, искусствоведов, довольно быстро увеличили аудиторию газеты до 1 000 000 человек. Она по-прежнему оставалась либеральной и независимой, финансировалась за счет рекламы и взносов акционеров. В последних не было недостатка. Говорит президент Libertad Digital, экономист Альберто Рикарте.
Мы, чтобы не зависеть от какой-либо партии, банка или предприятия, обратились к населению, к нашим читателям, с предложением стать акционерами всем тем, кто разделяет наши взгляды. Тысячи людей пришли к нам со своими сбережениями, просили лишь об одном – чтобы мы по-прежнему оставались альтернативой другим испанским средствам информации.
Постепенно, по мере роста числа акционеров, руководители электронной газеты смогли создать собственную медиагруппу «Федерико Хименес Лос Сантос». Последним нашим приобретением стало «Эс-Радио». Таким образом, мы превратились в группу. Помимо газеты, у нас есть журнал «Иллюстрасьон Либераль» и телеканал «Libertad Digital TV». Наша группа небольшая, но влиятельная, с возможностями для дальнейшего развития и с хорошей финансовой базой. Руководители Libertad Digital последовательны в своей политике. На их форумах в интернете, как при газете, так и при теле- и радиоканале, можно откровенно обсудить те или иные новости без какой-либо цензуры со стороны редакторов. Это привлекает многих поклонников группы. Альберто Рикарте.
Я
полагаю, что Libertad Digital превратилась в своеобразную трибуну, позволяющую людям свободно выразить свое мнение, вступить в полемику по любой проблеме общества без каких-либо ограничений, а также обратиться с просьбой разъяснить тот или иной факт нашей действительности. Между тем, по оценкам независимых экспертов, программы телевидения Libertad Digital о мировой культуре и истории являются лучшими в Испании. Впрочем, это неудивительно, ведь на других испанских каналах культуру в последние годы заменили так называемые программы для домохозяек, со смаком муссирующие интимную жизнь футболистов, тореадоров, известных альфонсов, дам полусвета и других подобных знаменитостей. Ну а на Libertad Digital приглашаются ведущие деятели мировой культуры. Порой звучит здесь и русская речь.
Добрый ночь. Я очень рад, потому что вы с нами. Мы должны говорить вы по-русски, я по-испански.
Так писатель Сесар Видаль приветствовал недавно участника своей программы, российского художника Илью Глазунова. Беседа в связи с 80-летием живописца шла о современном искусстве в России и мире. Отметим, что за 10 лет у группы сложился свой круг читателей, зрителей и слушателей. Это в основном публика мыслящая и образованная, интеллектуальная элита испанского общества.
Это был репортаж нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – международная реакция на столкновение израильских военных с пропалестинскими активистами у берегов сектора Газа. В результате этого столкновения погибли не менее 9 человек. Мы подробно проанализируем ситуацию сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не задержали, нас отсекли те, кто...
Причиной отставки является данное киллером 22 мая. Интервью немецкому радио...
Российская страна хотела бы прежде всего обсудить смену виз между...
Они первыми напали на солдат, которые высадились на корабль.
This is tantamount to banditry
and... Эти действия граничат...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. С
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».